Разбор полета.
21 час 5 минут в российской столице. Это действительно разбор полета. Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. И у нас сегодня информационный эфир. В гостях Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы. Антон Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Станислав, Марина.
Добрый вечер.
У вас должность, вот слушатели уже прям сразу подключаются. Говорит, внештатный? Что это такое? Как-то подозрение вызываешь. Объяснитесь.
Ну, в мои обязанности входит оказание консультативной и организационной методической помощи тем учреждениям, которые работают в структуре Департамента здравоохранения.
Вы чиновник или врач? Вот просто, чтобы расставить акценты должным образом.
Безусловно, на первом месте я врач, врач-акушер-гинеколог. И уже во вторую очередь, как организатор здравоохранения, помогаю выстроить эту систему в городе.
А как вы стали врачом, акушером, врачом-гинекологом? Или это разные вещи?
Нет, это не разные вещи. Здесь готов рассказать свою историю.
А вот давайте.
У меня был достаточно непростой выбор, как и всем мальчикам. Мне было интересно все, что связано с органами внутренних дел, с полицией, милицией, с расследованиями, со Следственным комитетом. И я очень хотел стать врачом, судмедэкспертом. Но при этом во время нахождения на кружке я понял, что все достаточно грустно. И в этой профессии люди сталкиваются, конечно, зачастую с печальным исходом всех этих ситуаций. При этом, подежурив и пройдя курс акушерства, я понял, что именно в роддоме я встречаю тот позитив, те эмоции, которые связаны с рождением ребенка. Это всегда счастье.
Именно во имя себя? Именно во имя собственного ощущения, собственного кайфа, собственного драйва?
Конечно. Работа же должна приносить удовольствие. И вся наша деятельность направлена на то, чтобы сначала помочь, в случае, если это требуется, женщине забеременеть, выносить ребенка, родить. И для нас нет большего счастья и радости, чем выписка ее с шариками на 3-4 день после родов.
То есть, скажем так, не знаю, лавры или слава, там, не знаю, хирурга, кардиолога или еще что-то. Где у нас, я просто смотрю, где у нас знаменитые есть вот мужчины-врачи, которых там, знает вся страна, весь мир. Вас такое не привлекло? Почему как-то так просто? Если не, хотел сказать, патологоанатом, то гинеколог. Как-то необычно.
Нет, здесь эти лавры меня не столько привлекают, хотя и в нашей специальности нельзя отпускать и ту специальность, что мы не просто акушеры, мы еще и гинекологи. И тот объем оперативных вмешательств, которые мы проводим регулярно, он тоже не маленький. Но при этом, конечно, безусловно, акушерство достаточно консервативная специальность. И за последние много-много веков мало что изменилось в системе родовспоможения. Лишь иные подходы, лишь иные взгляды, они являются наиболее прогрессивными в нашей специальности.
Я думаю, что мы сегодня, безусловно, будем говорить о том, как устроена система родовспоможения в Москве, в частности, вылившимся в митинги многочисленные заявления и обращения жителей Зюзина в поддержку роддома номер 10. Но для начала давайте опишем вверенное вам хозяйство. Вот как на сегодняшний день устроена медицинская помощь будущим молодым, ну и не очень, разного возраста мамам?
Ну, описывая эту систему, наверное, мне бы хотелось чуть-чуть погрузиться в историю, рассказать о наших корифеях. И еще в начале 20 века великий акушер-гинеколог того времени Рахманов, он впервые в то время создал Центр женского здоровья, прообраз современной женской консультации, был основателем вообще Московского общества акушеров-гинекологов. Помимо этого, он известен созданием своей рахмановской кровати, которая известна многим акушерам на сегодняшний день. Но это было прорывное решение, когда женщины не только беременные, а женщины с какими-то гинекологическими заболеваниями, они обращались в эти центры женского здоровья, и эти центры женского здоровья в дальнейшем стали относиться уже к родильным домам. В какой-то период времени амбулаторное звено в 70-е, 80-е годы, оно стало частью поликлинического амбулаторного звена, и все женские консультации стали относиться к поликлиникам. На сегодняшний день в Москве функционирует более 130 женских консультаций. Они являются частью больших объединений. В чем, в принципе, заключилось это объединение? Что сначала первым этапом все родильные дома, в 2014 году стали частью больших многопрофильных больниц. И таких объединений у нас 19. В составе каждого объединения, помимо многопрофильной больницы, находится 1, 2 или 3 родильных стационара. И уже частью этих родильных стационаров являются наши те самые 130 с небольшим женских консультаций, которые являются едиными центрами женского здоровья, и они исторически восстановили свою справедливость. В 2017 году были возвращены под юрисдикцию акушеров-гинекологов, руководителей тех акушерских стационаров.
Вы говорите, что вы описали систему, да, ее исторические некие корни, и она успешно функционировала достаточно длительный период времени. Но почему, собственно говоря, вот начиная с 2014 года потребовалось ее некоторым образом модернизировать и формировать? Какие цели были поставлены?
Ну, это та задача, которая стоит сегодня перед каждым акушером-гинекологом, это безопасность для женщины в родах. И, конечно, для физиологической беременности, для нормально протекающей, для нормальных родов не требуется участие никаких иных внешних специалистов. Но, к сожалению, зачастую состояние здоровья, оно не всегда изолировано и не связано таким образом с беременностью. Есть те осложнения, которые как могут обостриться во время беременности, так и протекать какие-то те или иные хронические заболевания, которые могут при беременности обостриться и осложнить течение беременности. И мы не можем выделить систему родовспоможения, именно роды, как систему отдельную от медицины и от здравоохранения. И, конечно, здесь участие профильных специалистов, участие в этом оказании помощи тех узких специалистов, которые есть в составе многопрофильных больниц, и тех методик обследования, диагностики и лабораторных, без них на сегодняшний день очень сложно обойтись.
Ну, а вот нам слушатели уже сразу подключаются к нашему эфиру и говорят, в 2014 году началась оптимизация московского здравоохранения. Начало реформы, да, в веренной вам области каким-то образом связано и соотнесено с этой самой пресловутой и многими неприемлющейся оптимизацией?
Ну, во-первых, мне бы хотелось все-таки начать не с оптимизации, а с модернизации здравоохранения. И именно с 2011-2012 года началось тотальное обновление парка всей медицинской техники, медицинского оборудования, и более 6 тысяч единиц оборудования были поставлены в московские учреждения, и это позволило выйти на абсолютно новый уровень оказания помощи. Это в первую очередь. И уже при соединении родильных домов к тем больницам, наоборот, позволило нам пользоваться в родильных домах, теперь это одно юридическое лицо, там один руководитель, и позволяет пользоваться всеми возможностями многопрофильной больницы. И уже историческое воссоединение женских консультаций в состав этих объединений позволяет не только пользоваться этой структурой, но и вести беременную с самых малых сроков, до конца беременности, до послеродового периода, одним специалистом в рамках одних современных тенденций, которые сейчас не отделены от тех направлений, которые есть в современной медицине.
Антон Оленев в гостях «Эхо Москвы», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения столицы. Мы по запросу «Эхо» получили график, который демонстрирует, что в последние два года наметилась некая, ну и достаточно, на мой взгляд, вот согласно этим линиям, устойчивая тенденция к снижению числа родов в столице. Вы говорите о том, что модернизирована техника, да, пришли на помощь там какие-то новые технологии, а вот тренд-то он такой понисходящий. Я правильно понимаю, или каким-то иным образом эти цифры стоит интерпретировать?
Станислав, вы абсолютно правы, и действительно это общероссийская тенденция к уменьшению количество родов. Это последствия начала середины 90-х годов, так называемый русский крест. На сегодняшний день количество детей, девочек, подростков, которые родились в то время, их значительно меньше. И как раз в связи с этим и связано в первую очередь уменьшение количества родов. При этом в Москве тенденция не такая значительная к уменьшению, как по многим регионам. И цифры предыдущего года, они практически равны показателю 2017 года. И что обращает на себя внимание, мы постоянно контролируем эти показатели, и даже второе полугодие оно более интенсивно, количество родов даже выше по сравнению с 2017 годом.
А как Москва, вот если в цифрах, да, соотносить с регионами, выглядит здесь, вы говорите, несколько лучше, но насколько лучше? Вот насколько, строго говоря, технологии, пришедшие на помощь врачу, в этом помогают?
Ну, здесь еще связано, помимо всего, с тем, что Москва является центром притяжения. И в Москве...
Просто людей больше.
Не только людей больше, но и больше технологий, значительно лучше условия. И даже функционирует такой проект, как «Столица здоровья». Мы привлекаем пациентов из регионов, и мы готовы оказать помощь пациентам жителей других регионов в условиях столичных родильных домов.
Вот давайте опишем ситуацию. Девочка, там, женщина приехала из ближайшего Подмосковья, из окрестных областей, работает, да, в столице, и вот ей предстоит родить ребенка. Здесь она может обратиться в любой стационар?
Не только может обратиться в любой стационар, но если она регулярно находится в Москве, приезжает на работу, она может прикрепиться к женской консультации, встать на учет в эту женскую консультацию и наблюдаться непосредственно с самых ранних сроков беременности и рожать в том роддоме. На ее выбор ей везде будут рады.
И никакой бюрократической волокиты, вот этих бумажек, справок дополнительных, это все можно сделать в одном месте.
Система построена таким образом, что каждое объединение, каждый стационар, наоборот, заинтересован в привлечении на себя пациентов. И это так называемая здоровая конкуренция, и наши пациентки голосуют своими ногами.
Кстати, жительницы Москвы могут выбрать абсолютно любой роддом? Даже из той категории, как называется, самых популярных?
Действительно, есть определенные рейтинги родильных домов, и это как раз и подогревает каждый стационар проводить дни открытых дверей. Что происходит на дни открытых дверей? Те врачи, которые работают в этом стационаре, они рассказывают о тех условиях, показывают ту часть, которую можно показать пациенткам, проводя экскурсию по родильному дому. И на сегодняшний день мы уже регулярно сталкиваемся, когда пациентки проходят 3-4, а иногда даже более роддомов, прежде чем остановить свой выбор на самом лучшем.
А вот тут нам сетуют слушатели, говорят, состоятельные москвички все-таки предпочитают совершать зарубежные поездки и рожать.
Не ногами, а чемоданами, да?
Да. Как?
Ну, здесь я считаю, что не столь безопасно, конечно, в доношенном сроке беременности куда-то переезжать. И здесь есть также свои риски. Что хочу, чем поделиться своим опытом. Я имел такую возможность быть на стажировке. В частности, последняя страна, где я был в Израиле. И что приятно отметить. В той клинике, в которой я был, достаточно большое количество родов. Но те технологии, которые используются в современном акушерстве в Москве, они в ряде позиций не только не хуже, но и даже лучше тех тенденций, которые есть в современных клиниках зарубежных. И процесс родов, как я уже сказал, достаточно консервативный, и он не отличается в зависимости от выбора страны. А условия, которые созданы сегодня в московских родильных домах, они даже лучше.
А вот если посмотреть на жительниц зарубежных стран, которые живут в столице, они обладают такими же возможностями, как приезжие из регионов, как москвички, или здесь все-таки определенные препоны на их пути стоят?
Вы имеете в виду не граждан
не
России?
Не граждан России, конечно.
А не гражданам России оказывается экстренная помощь в полном объеме. Мы не можем разделять, мы остаемся врачами, и мы не чиновники. Каждое учреждение в любом случае получает финансирование за тех пациентов, которые оно оказало даже при отсутствии полиса ОМС. И мы не должны забывать, что наша все-таки основная задача – это оказание помощи нашим пациентам, вне зависимости от того, есть ли у них полис или нет.
Сегодня на вашем месте в программе «Персонально ваш» сидел священник Алексей Уминский, и мы с ним говорили о позиции церкви по поводу возможного выведения из системы ОМС абортов. Это входит в сферу вашей ответственности?
Как бы в любом случае вы такую инициативу прокомментировали?
Ну, такая инициатива, она очень опасна с точки зрения медицинской. Почему? Потому что действительно есть опыт 30-40-х годов, когда аборты были выведены вне закона, действительно были запреты, но именно в это время отечественная медицина столкнулась с колоссальным количеством осложнений от подпольных абортов, когда пациентки все равно принимали решение прервать беременность, но это было в настолько нечеловеческих условиях, что, конечно, в то время показатели смертности от криминальных абортов, они зашкаливали.
Опять же, да, про РПЦ продолжаем и вопрос с абортами, которые сравнили, что жертв абортов в России больше, ну так они говорят, жертв, чем погибших во Второй мировой войне. Есть ли на этот счет какая-то статистика и динамика вот в Москве?
Безусловно, динамика есть, и те нацпрограммы и те задачи, которые ставит перед нами президент, у нас действуют две национальные программы, в частности, касающие нашей специальности. Это нацпрограмма здравоохранения, нацпрограмма демография. И каждая женщина, которая принимает такое решение, в первую очередь, она направляется к психологу. Она не может провести эту медицинскую манипуляцию без консультации психолога и недели тишины. Ей дается целых 7 дней, чтобы утвердиться в своем выборе, а нам, врачам, психологам дается это время, чтобы ее переубедить. И на сегодняшний день все больше и больше пациенток осуществляет свой выбор, репродуктивный выбор в пользу сохранения беременности. И каким образом все-таки отмечается тенденция, мы анализируем ежегодно возраст наших пациенток. И что интересного, у нас в 2016-2017 году, несмотря на то, что возраст пациенток, более половины наших рожающих женщин старше 30 лет, при этом доля повторно родящих стала более 50%. О чем это говорит? Что все чаще наши женщины не останавливаются на одном ребенке, как это было раньше, а идут за вторым, третьим, но, к сожалению, при этом сохраняется та европейская тенденция к повышению возраста все-таки среднего наших первородящих.
Значит, второй раз приходит рожать уже в 40, получается?
В 40 не так часто, но старше 30 – это больше половины всех случаев.
А если взять статистику по столице и по России в целом, то вот возраст рождения первого ребенка, он каков в Москве и в регионах?
Возраст рождения первого ребенка, он, как я уже сказал, что все чаще первые роды, он перешел за 30 лет. Эти пациентки по ряду причин все-таки осуществляют свой поздний репродуктивный выбор. А в регионах эти цифры значительно меньше. Это зависит от региона и от тех национальных особенностей, которые все-таки в этом регионе они приветствуются населением.
В Москве?
В Москве как? В Москве старше 30.
Старше 30. Что касается абортов, мы о них заговорили, да, в целом тенденция какова? Тренд на понижение, на повышение числа абортов?
На понижение.
На понижение.
А какие основные трудности, вот проблемы, с которыми сталкиваются, я имею в виду медицинские проблемы, женщины, которые хотят родить сейчас? Вот основные что?
Ну, основные проблемы, с которыми мы помогаем все-таки справиться нашим женщинам, в первую очередь, это бесплодие, когда пациентки не могут забеременеть. И сегодня программа ЭКО, она внедрена в базовую программу по ОМС, и вся медицинская помощь, связанная с экстракорпоральным оплодотворением, она осуществляется за счет средств госгарантий. Более 3500 процедур было проведено в прошлом году, и более 1000 беременностей наступило в результате этих процедур вот в 2018 году.
А как попасть в эту программу, или что для этого нужно?
Для этого необходимо обратиться в свою женскую консультацию или ту женскую консультацию, которая рядом с местом работы и проживания, прикрепиться к этой женской консультации, пройти необходимое обследование, и уже непосредственно врач выявит те показания или противопоказания, потому что что надо отметить, что практически в половине случаев бесплодие связано с мужским фактором, и на сегодняшний день начало обследования начинается с мужчины, а и уже вторым этапом обследуется женщина и в случае необходимости направляется на эту процедуру.
коль скоро уж о мужчинах речь зашла, когда вы говорили об абортах, вы говорили о 7-дневном периоде, да, вот такой психологической работы. А в этот период времени какие-то консультации с близкими беременной женщины проводятся, забеременевшей женщины проводятся, с ее партнером, да, с ее родителями, быть может, с ее другими родственниками?
А мы не можем привлекать со своей стороны, инициировать такую встречу с родственниками, пациентками. Ну, все эти данные являются врачебной тайной. И если пациентка обратилась непосредственно со своим близким родственником или с супругом, безусловно, консультация проводится по обеим.
То есть это всегда решение женщины?
Конечно. В большинстве случаев, да. Объектом медицинского права является пациент.
Тут слушатели спрашивают, значит, все чаще, по крайней мере, звучат там в новостях или в фильмах, видим, что и, собственно говоря, мужчины присутствуют при родах. Насколько это тенденция у нас в Москве? И как это вопрос
решается? То есть это уже общая практика в некотором роде, да?
Я приветствую эту тенденцию. У меня двое детей. Я хочу сказать, что оба раза я присутствовал на родах своей супруги. Непосредственно в процесс рождения я выходил из родзала. Но при этом я считаю, что это должно проводиться все-таки по решению супружеской пары. Почему? Мы замечаем в своей работе, что чем более комфортно женщине в родах, чем более спокойно и защищенно она себя чувствует, чем более безопасно, даже у нас есть такое правило 3Т, тепло, темно и тихо, и чем в этой ситуации ей более комфортно, и если есть с ней близкий человек, ее близкий родственник или супруг, с кем ей комфортно, с кем они заранее решили, что они готовы пройти этот путь, тем более благоприятно протекают роды, тем лучше исходы. И это доказанные мировые данные.
Почему тепло и темно? Я понимаю, почему темно, не понимаю.
Здесь все-таки включаются те биологические процессы и исторические изменения, когда много веков назад женщины уходили из шумных мест, из светлых мест, чтобы родить, и в этой ситуации женскому организму наиболее комфортно.
Как вы относитесь к домашним родам?
Я являюсь категорическим противником домашних родов, и на сегодняшний день это очень небезопасно. Мы, к сожалению, в практике сталкиваемся с неблагоприятными исходами тех родов, которые происходят на дому. Мы пришли к чему? Что, конечно, та ситуация, когда женщина делает свой выбор в пользу домашних родов, это определенный сигнал нам, нам, врачам, нам, специалистам и мне лично, как главному специалисту. Мы заинтересованы, чтобы создать те условия, которые женщина не могла получить раньше, чтобы сейчас эти условия она могла получить в родильном доме. На сегодняшний день в большинстве московских родильных домов даже размещены ванны. Мы категорически сторонники партнерских родов. И мы стараемся создать ту политику так называемых мягких домашних родов. Это все является синонимами приближения той обстановки, которая в родильном доме. Как я уже сказал, больше половины родов проходит абсолютно физиологично, нормально и не требует вмешательства врачей. Только наблюдение, которое мы должны обеспечить со своей стороны, и тот комфорт, который мы стараемся им обеспечить в качестве альтернативы домашних родов.
Есть какая-то статистика, которая говорит в пользу того, что домашние роды – это не то, что выбор в пользу чего нужно сделать?
Домашних родов не так много, но, к сожалению, это достаточно резонансные случаи, и они все чаще всплывают в нашей практике.
У нас в гостях сегодня Антон Оленев, это главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы. И, конечно же, одна из ключевых тем последних 3-4 месяцев – это противостояние вокруг роддома в Зюзино. Это округ столицы со 130 тысячами населения. Я думаю, что этой темы нам, безусловно, не избежать в нашем дальнейшем разговоре. Вот пока я задам вопрос, который последовал от Константина Янкаускаса, депутата муниципального округа Зюзино в городе, он задает вопрос, как соотносится с курсом президента Путина на повышение уровня рождаемости, в рамках которого продлена в том числе программа «Материнского капитала», объявлена десятилетие детства, политика правительства Москвы по закрытию родильных домов. Ответ после новостей на Эхе.
Разбор полета. Разбор полета.
Разбор полета. Здесь Марина Максимова и Станислав Крючков. И в гостях у нас сегодня Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы. Антон Сергеевич, как вам видится ситуация, хорошо известная многим нашим радиослушателям, вокруг роддома номер 10 в Зюзино? Потому что там какая-то неслыханная активность и со стороны местных жителей, и какое-то голосование запущено на сайте «Активный гражданин» столичной мэрии. Объяснитесь.
Ну, Станислав, в первую очередь, я хочу сказать, что мне тоже не безразлична судьба моего города. Я являюсь муниципальным депутатом района Савеловский. А мне бы хотелось, чтобы в этой ситуации мы все-таки были очень осторожными с теми заявлениями, которые делают наши коллеги. И в первую очередь задача моя как специалиста, как врача, чтобы все-таки процесс родов был безопасен и не нес тех рисков для мамы, для ребенка, которые есть. И действительно, на сегодняшний день по решению суда и на основании протокола Роспотребнадзора приостановлена деятельность этого самого родильного дома из-за предпосылок к возникновению внутрибольничной заболеваемости.
До 19 февраля, насколько я знаю, была приостановка, правильно? Да, после этого последовала какая-то новая экспертиза, из которой мы можем сделать какие-то иные выводы?
Ситуация складывается следующим образом, что проведена на сегодняшний день экспертиза, и эта экспертиза, она размещена на официальном сайте главного учреждения Центра планирования семьи, в которой сделано два достаточно простых и понятных вывода. Я изучал эту экспертизу, но вывод ее заключается в том, что для устранения всех тех недостатков и соблюдения тех санитарных норм и правил, которые на сегодняшний день действуют в нашей стране, в этом учреждении необходим капитальный ремонт.
Понятно, что вы хотите предусмотреть беду, да? Но вот какие-то реальные случаи заболеваний, причиной которым послужило плачевное состояние, да? В кавычках плачевное, потому что я не могу судить, я ни разу там не был. Роддома номер 10, они имели место? Или это умозрительные такие заключения, основывающиеся на экспертизах постфактум? Потому что 4500 подписей, которые зюзинцы собрали, они говорят о том, что жителям нужен этот роддом, и альтернативы они как-то пока не видят, потому что это 130 тысяч жителей в районе. Это целый город. Достаточно большой в масштабах отдельной области какой-то российской.
Вы очень правильно заметили, и это действительно инициатива жителей района Зюзино. При этом хотелось бы сказать, что доля жителей Зюзино, которые рожали непосредственно в этом роддоме, составляет не более 6-7%, и подавляющее большинство жителей этого района выбирало все-таки другие родильные дома. С чем это может быть связано? Те вещи, которые мы с вами обсуждали в первой половине эфира, конструктивно здание имеет определенные особенности, и те тенденции, которые мы говорили, партнерские роды, сопровождение женщины, они возможны только в индивидуальных родильных залах, которые как раз и есть во всех современных родильных домах. В здании родильного дома есть общие предродовые и общие родильные залы, где невозможно как раз соблюдение всех современных перинатальных технологий. При этом для того, чтобы устранить все эти нарушения, это действительно конструктивно здание середины 50-х годов прошлого века постройки, необходимо проведение капитального ремонта. Но проведение капитального ремонта невозможно без полного прекращения деятельности этого стационара.
А на данный момент в качестве альтернативы что предлагается властями Москвы?
В настоящее время в ближайшем расположении, чуть более чем в 2 километрах расположено как раз то самое учреждение, головной центр планирования семьи, это одно из ведущих учреждений столицы. И также я хотел бы отметить, что в ближайшее время планируется к вводу в эксплуатацию. Перинатальный центр 67-й больницы. Родильный дом при ГКБ Виноградова открывается, большой детский корпус, и сейчас идет активное строительство большой многопрофильной больницы с родильным домом в Коммунарке. При этом только за последние 2 года были открыты после капитального ремонта еще 2 стационара. Это родильный дом при ГКБ 40, ранее он назывался 5-м родильным домом, и родильный дом при больнице Спасо-Кукотского.
То есть, если вот так вот немножко погасить в себе чиновника и по-человечески ответить, на у вас есть уверенность, да, что вы движетесь вместе с департаментом здравоохранения в верном направлении?
У меня есть эта уверенность, и те мировые тенденции, которые мы видим, что на сегодняшний день только родильные дома, которые являются частью большого многопрофильного стационара и расположены с ней, что очень важно, на одной территории, позволяют сделать этот процесс безопасным для женщины. И действительно, когда вы правильно сказали, что у нас поступают наши родильные дома не только пациентки, которые у нас наблюдались в наших женских консультациях, проводились все обследование, но и те пациенты, которые впервые попадают к врачам только с началом родовой деятельности. И в той ситуации, когда они попадают уже с началом родовой деятельности, и у них случается то или иное осложнение в отдельно стоящем родильном доме, где нет специалистов, где нет всех возможностей большого многопрофильного стационара, очень сложно. Поэтому все мировые тенденции говорят о том, что родильный дом должен быть частью и находиться на территории большого многопрофильного стационара.
Какова судьба специалистов, работавших в роддоме номер 10? Они получили предложение по трудоустройству, они нашли себе новые места в других стационарах, в других медицинских учреждениях своего профиля?
Подавляющее большинство специалистов и большая часть врачебного персонала, они устроены, и действительно нами проводилась большая встреча. Лично министр правительства Москвы Алексей Иванович Хрипун проводил эту встречу. Сотрудникам разъяснялись все возможности и предприняты все усилия для того, чтобы сохранить тот коллектив, который много лет работал в этом стационаре. Сотрудникам даны предложения, и сейчас подавляющее большинство, как я уже сказал, они продолжают трудиться в учреждениях столицы.
Антон Оленев, это главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по акушерству и гинекологии. А вот все-таки о подавляющем большинстве, да, сотрудников роддома номер 10 Москвы, но это все не цифра, да? Есть вариант, что некоторые из людей, работавших в роддоме, останутся без работы и будут сокращены?
Те специалисты, которые приняли решение не переходить в другие стационары, на сегодняшний день находятся в состоянии вынужденного простоя. Они приходят ежедневно в этот стационар и получают, соответственно, с законом 2/3 заработной платы.
А что касается женщин, которые наблюдались при... Правильно я понимаю, что там же есть женская консультация при роддоме 10. А там наблюдались женщины. Есть какие-то цифры, сколько? Потому что бежат наши слушатели. Я не знаю, доверять этому или нет. И что с ними, соответственно, сейчас?
На сегодняшний день женская консультация, которая работает на территории родильного дома номер 10, она продолжает свое функционирование, и идут поиск тех альтернатив для максимально удобного размещения тех участков, которые расположены в этом здании. Почему это важно и что еще бы мне хотелось отметить, что еще хотелось бы сказать, что принципиально позиция департамента здравоохранения, что это здание сохранит свою медицинскую направленность. Мне хотелось бы отметить, что то голосование, которое проводилось, оно было, так скажем, не совсем корректно. И те альтернативы, которые предлагались жителям при выборе направления деятельности родильного дома, были не совсем корректными. Но сейчас есть окончательное решение, что здание-то сохранит медицинскую направленность. Что там будет размещено? Поликлиника, женская консультация, родильный дом. должны решить непосредственно сами жители этого района, москвичи, которые могут отдать свой голос сегодня и сейчас на активном гражданине в ту или иную сторону.
Ну вот у них есть свои депутаты, да, в Зюзино, и депутаты собирают подписи. Чем площадка сбора подписей депутатов уступает, ну, площадке активного гражданина? Депутаты говорят, что зюзинцы выступают за сохранение того профиля роддома номер 10, который имеет место быть сейчас.
Мне бы хотелось сказать касаемо депутатов района Зюзина, что в 2014 году уже стоял вопрос о проведении капитального ремонта этого родильного дома, но тогда были высказаны активные голоса против, и тогда ремонт не был согласован, и ремонтные работы по капитальному ремонту не были проведены. Они были остановлены фактически. То голосование, которое проводится сейчас, зависит от того, как сформулировать вопрос. И, конечно, если жителям района предлагать альтернативу многоэтажки или сохранение родильного дома, конечно, каждый человек сделает выбор в пользу родильного дома. Но мы должны понимать, что сейчас уже принято решение, что это здание сохранит свою медицинскую направленность, и департамент здравоохранения правительства Москвы прислушивается, готово принять любое решение жителей района и Москвы.
Есть подозрение, во всем случае, вот Юнкаускас опять же пишет, что Зюзинский роддом номер 10 – это не уникальный случай. Закрывается женская консультация номер 9 в Ломоносовском районе и консультация, расположенная в здании роддома 25 в Гагаринском районе. С чем это связано и каким образом вы смотрите на проблему закрытия женских консультаций?
Это достаточно динамическая структура. И структура не может сохранять свою постоянную константу, и расположение женских консультаций зачастую связано с теми ограничениями. Те новые технологии, которые вводятся в современном акушерстве, и в частности тот вопрос, который был поднят про перенос консультации при 25-м родильном доме, для этой консультации на сегодняшний день уже есть огромные помещения с колоссальными возможностями в этом же самом районе. И здесь, опять же, задача сделать эту помощь не только современной, но и приблизить ее к жителям района.
То есть вы вот активно демонстрируете уверенность в том, что вы идете в верном направлении. Вот Марина, мне кажется, не даст мне соврать, есть какое-то такое ощущение. Но, тем не менее, вы находитесь в диалоге с теми самыми депутатами из Зюзина или нет? Я хочу услышать от вас ответ. Вы готовы идти с ними на прямой контакт? Или все, вопрос, решение принято, тема для вас закрыта?
Данное решение принято не мной и принято не нами. Это те обстоятельства, с которыми мы столкнулись. И, безусловно, мы готовы вести диалог и общаться с любыми специалистами, с муниципальными депутатами для обсуждения этих злободневных вопросов. И та встреча, которая проводилась в Центре планирования семьи, она как раз была направлена на разъяснение причин и возможных выходов из этой ситуации, как для жителей района, так и для сотрудников 10-го родильного дома.
Я немножко так посмотрел видеозаписи с этих встреч. Там с диалогом было несколько сложно, но да бог с ним. Ладно, давайте вот о каких-то позитивных моментах. Насколько я знаю, для вас очень значимое понятие больницы доброжелательной к ребенку. И вот в Москве эта тенденция, этот вектор некоторым образом намечен, да, и многие из стационаров уже имеет это звание. Поясните, что это значит? Больница доброжелательная к ребенку.
Это инициатива Всемирной организации здравоохранения, которая заключается в соблюдении 10 принципов грудного вскармливания и направлена на максимально совместное пребывание мамы и ребенка в родильном доме. Что хотелось бы сказать, что на сегодняшний день 9 учреждений столицы имеют это звание. И это звание, я работаю в перинатальном центре 24-й больницы, которая также имеет это звание. Мы получили его в 2018 году. И сделать это не так-то просто. Для этого действительно надо поработать самим, действительно надо настроить коллектив на проведение непрерывного обучения, как правильно кормить ребенка, когда его прикладывать, создать все необходимые условия для совместного пребывания. Ну, звание больницы доброжелательного к ребенку подразумевает под собой отказ от имитаторов молочной железы, от сосок и пустышек, подразумевает отказ от смесей, докормов и допоев без наличия на то показаний. То есть самое лучшее, что может быть для ребенка, это тот иммунитет, который передаст ему мама с грудным молоком. И уже доказано, что до полугода, до 6 месяцев ребенку ничего не требуется, кроме грудного маминого молока.
Вы сказали, что 9 таких учреждений в Москве. Это потом планируется расширить до всей столицы, не знаю, по всей стране, насколько?
Опять же, здесь действует то правило нашей здоровой конкуренции, и это выбор каждого учреждения, инициатива, она поэтому и носит такое название «инициатива», что это решение каждого коллектива. Для того, чтобы получить этот статус, недостаточно только решения руководителя или части коллектива. По результатам заявки на получение этого звания в родильный дом приходит большая комиссия, которая не только проверяет знания каждого сотрудника, не только заходит и общается с каждым врачом и медицинской сестрой, акушеркой, но и проверяет внедрение этих правил, непосредственно общаясь с пациентками, кто находится уже после родов или выписываются.
А насколько вот эта процедура проверок, она забюрократизирована? Потому что я знаю, что вот этот вот бумажный червь, он в систему образования, в систему здравоохранения все-таки за последние годы существенным образом прокрался. Не взывают там мертвым воем ваши доктора от того, что приходится какие-то отчеты строчить?
Нет, вы знаете, мне хотелось бы очень высоко оценить эту инициативу. Почему? Потому что здесь не такое большое количество каких-то бюрократических сложностей. Здесь действительно основная задача каждого коллектива, это действительно достижение всего коллектива, чтобы поддержать эту инициативу и быть в одном ключе, на одной волне. И каждый раз это не так просто. Действительно, если маме тяжело, проще отказаться от естественного вскармливания, дать ребенку пустышку или смесь, он успокоится, ему станет проще. Но с точки зрения дальнейших его прогнозов это абсолютно неправильно. И поэтому наша задача в роддоме поддержать ее, обучить, как это правильно сделать, дать ей возможность самой правильно ребенка прикладывать к груди, находиться все время вместе, чтобы потом при выписке из родильного дома она могла все это делать дома сама.
Наша слушательница Наталья спрашивает, возвращает нас к теме, которую мы уже по касательной коснулись, проблема ЭКО, но правда это вот по области. Говорят, что для того, чтобы пройти ЭКО по области, нужно пройти 7 кругов ада. Не хотят давать направление на процедуру. Как это обстоит в Москве?
Есть четкий алгоритм обследования, который женщине необходимо пройти перед этой процедурой. Почему это важно? Это не процедура, которая влечет за собой определенную нагрузку для организма и гормональную нагрузку. Идет достаточно длительная подготовка, поэтому мы должны быть уверены, что с организмом женщины, с ее здоровьем все абсолютно нормально. Неподготовленный организм, не своевременно сделанная процедура снижает эффективность самого метода. Поэтому чем более обследован пациент, если исключены все отягощающие моменты, и действительно требуется определенная коррекция, подготовка к этой процедуре, тем она более эффективна. Есть действительно ряд важных и нужных обследований, которые занимает время пройти. Но...
То есть это только вопрос обследования, или все-таки, то есть кто принимает решение, дают тебе добро или не дают?
Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы максимально большое количество пациенток привлечь на эту процедуру, и количество квот выделенных, оно ежегодно увеличивается. И мы не ограничиваем пациенток в выборе не только учреждений, но и медорганизаций, которые участвуют в этой процедуре. Участвуют как государственные клиники, так и коммерческие клиники. И более 30 клиник на сегодняшний день в столице, как государственных, так и частных, они участвуют в этой программе. И пациенты сами могут выбрать, куда они пойдут на ЭКО.
А есть невыбранные квоты в столице, которые, допустим, Москва может предложить жительницам ближайшего Подмосковья или Московской области?
А жители других регионов, они могут, получив направление в своем регионе, пройти эту процедуру в столице. И это межтерриториальные расчеты, и это абсолютно рутинная практика, она тоже имеет место быть.
Я смотрела, когда готовилась к эфиру с вами, но просто по новостям, и, к сожалению, здесь мы приходим, вы говорили, да, почему вы стали акушером-гинекологом, что это, безусловно, радостная, наверное, профессия, но есть в ней, к сожалению, да, и грустные моменты, и просто задаешь, там, не знаю, в гугле, там, вот, младенец умер, да, при родах. Есть разные случаи, есть громкие очень случаи, есть уголовные дела по этому поводу. Каков процент смертности при родах сейчас вообще? Вот со временем просто интересно сравнить даже, вот, что есть какая-то динамика, что было раньше, что сейчас. Насколько с этой вообще бедой удается справиться?
Показатель младенческой смертности, как, впрочем, и показатель материнской смертности, они являются не только показателями службы родовспоможения и детства, они являются интегральными показателями вообще всей системы здравоохранения в регионе. Те целевые цифры, которые ставит перед нами Министерство здравоохранения, они у нас достаточно явно на поверхности. Мы их видим, и мы идем, тенденция у нас ежегодно к снижению как материнской, так и младенческой летальности. И мы те целевые значения, которые Минздрав ставит по младенческой летальности нам на 2018 год, мы выполнили, и сегодня уже первые месяцы показывают также уменьшение этих цифр и в 2019 году. С чем на практике мы сталкиваемся? Наиболее частой причиной как раз младенческой летальности. Младенческая летальность – это смерть детей до года. Она связана в первую очередь с преждевременными родами, с недоношенностью. Именно для этой цели в Москве выделено 4 перинатальных центра. В чем их задача? Задача сконцентрировать на себе тот поток преждевременных родов. И наиболее тяжелая категория пациентов – это пациентки, которые с сроком беременности от 22 до 28 недель, с весом ребенка до килограмма. Их не
а
так
их туда
много
направляют?
Да, и в случае, если начинается родовая деятельность, как скорая помощь, так и другие учреждения маршрутизируют этих пациенток в те 4 перинатальных центра, которые концентрируют на себе этих пациенток, и в которых все предназначено для выхаживания этих недоношенных и маловесных детишек. К сожалению, они и вносят тот вклад в структуру младенческой летальности.
А на фоне развитых европейских государств или стран Запада мы здесь выглядим как по показателям младенческой смертности?
Показатели младенческой смертности в столице являются передовыми и ежегодно имеют тенденцию к снижению.
Но хочется, если честно, после таких тяжелых тем, хочется сказать, что как-то хочется закончить на хорошей ноте. Не знаю, что-то вот такое позитивное на этот год для наших молодых мам. Какое-то просто пожелание. У нас, честно, у нас 40 секунд. Нет, чуть больше. Минута.
Основное мое пожелание является тем, чтобы наши женщины все-таки осуществляли свой репродуктивный выбор.
И так, вы сейчас уже...
Я не устаю...
Вы сейчас прям как наш гость, который днем был по поводу...
Так. Я не устаю говорить, что основной профилактикой заболеваний гинекологических у женщин является деторождение. Чем больше у женщины детей, чем дольше она кормила своих детей грудью, тем ниже у нее вероятность как рака молочной железы, так и онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. И это основной путь профилактики к дальнейшим осложнениям и путь к своей продолжительной жизни.
Антон Сергеевич, сколько себя помню, вот о русском кресте, там все-таки не могу я на позитивной ноте остановиться. Говорят и говорят. когда мы окончательно преодолеем этот нисходящий тренд и выйдем на такую линию позитивного постоянного роста рождаемости в нашей стране. По вашим прогнозам?
Я думаю, что в ближайшие год-два мы точно выйдем на увеличение количества родов и на позитивный тренд.
Сегодня гостем программы «Разбор полета» на радио «Эхо Москвы» был Антон Оленев, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения столицы по акушерству и гинекологии. Программу провели Марина Максимова и Станислав Крючков. Антон, большое вам спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
«Разбор полета».